Зима – лепший час для ностальгії по минулых часах. Довгие вечеры, снег за окном, тепло у хате. Хочется погортать старые фотоальбомы, завести забытую кружелку, якую слухали еще твои дяды, ти просто поблукать по старых улицах, освеченных перадкалядной иллюминацией. Шпацируючи по заснеженным проспекте Скорины, сирот реклям заезжих московских поп-гуртов, помеж витринов усиляких лакомок ды криниц, у моры российской гаманы, мне як ниде марится, ти сумуется, об тым городе, где я николи не был, где большасть школов белорусские, и ни у кого это не выкликает здивления. Дзе няма двухмоўных газет, дзе ў вялікім тэатры адбываюцца прэм'еры беларускіх операў, дзе песні на беларускай мове гучаць у этэры не пад гітару, а пад аркестр. Дзе ніводзін чыноўнік не рызыкне ўслых сказаць што-небудзь абразлівае пра беларускую мову. Горад, дзе Уручча і Малінаўка яшчэ толькі далёкія вёскі. Дзе няма метро, але жыве няміга, на якой яшчэ можна сустрэць жывога аўтара новай зямлі. Менск пасляваенны. Ці быў ён сапраўднай беларускай сталіцай і ці мог ёю застацца? У ролі правадніка па Менску 50-х і 60-х гадоў ласкава пагадзіўся выступіць пісьменнік Міхась Герчык.
Цэнтр колішняга жыцця у той час быў дом друку. И там ошивались у себя початковцы. А по уздом друку, по советской, проходил трамвай. Чем все называли железкой. А за железкой были те же самые блакитные дунаи. Вот там и сбирались журналисты, молодые хлопцы, молодые литераторы. Те, про кого некто пожартовал, что пишут как початковцы, а пьют как классики. А я не скажу, как мы дуже богато пили, неправда это. По-перше, и грошей не было. Просто збіраліся, бралі там па кухлю піва, нехта браў 50 грам гарэлкі. Галоўнае было слухаць старэйшых пісьменнікаў, старэйшых паэтаў. Там чыталі вершы, ну, такі як клуб быў. Я помню нават эту буфетчыцу, яна вельмі паважала нас, суседзяў сваіх, журналістаў, маладых паэтаў. Даходзіла да таго, што яна нам адпускала нават у крэдыт. Калі затрымывалі гонарар ці зарплату, прозвище вона не ведала, у толстый у яму ўшитак такі, вона записывала по прикметах. Вот сівы, крывы, кулявы. Калі знесли это шалман, Дзіма Мілашэўскі, цудоўны журналіст, пісьменнік, вельмі хороший чалавек. І он знайшоў фанерину, на якой губной помадой было написано КРН-12Р. Это кривий нос, у його нос був кривий, кривий нос 12 рублів, я його запозичив. Я виразив эту фанерщину і у себе в кабінеті над столом у рамочці повесив. Ну, все було веселое, смешное, ну, все списывалось на молодость.
Я твоих воров, что на руках своих тримают солнце. О, Беларусь, мой лёс, моя любовь.
А страху не было? Все ж таки был еще живы Сталин, еще не настала адліга.
Нет, мы же были выхованы этой уладой, мы верили в ее. Мы жили тем, чем нам дурили головы. Мозги же у нас были промытые, ну, до стерильности. Мы все писали, мои верши, слава родному Сталину, любимый Сталин, наш отец родной. Но я упершиню почув про тую жахливую эпоху, когда почали вертаться белорусские письменники. Я почув от Сергея Ивановича Граховского, от Олеся Пальчевского, от Звонока, от людей, которые отсидели десятки годов. И для меня это было открытием, открытием моей властной краины, той жорсткой, сляпой, бездушной машины, якая перемолола лепшую участку у всей нашей интеллигенции.
А вы памятаете соковик 53-го года?
Памятаю, надзвычай памятаю, неверогодно. 5-го, коли поведомили про смерть Сталина, 5-го соковика, уже на площади я и шел, был такой весенний хлипкий день, под ногами снег уже таял, была слота такая, туман, и коля помника Сталину стоял уже велизный помник Сталину на центральной площади, уже стояла черга. Милиционеры уже выровнивали эту чергу. Велизная черга людей, которые ускладали кветки для этого идола бронзового. Я добро помню старую, такую интеллигентную выгляду старую, она несла вазончик и все говорила, что вот себе на смерть вот эту кветочку эту берегла, так вот я на Сталину родному несею. Вечером у педучилища, у вестибюля поставили вялизный портрет Сталина, и мы стояли у почестной этой варте. Я, Елевич, Колесник, Ставер, ну все хлопцы вот такие учились у педучилища. По-моему, я просто сведомость стратил. Там рухнул коля этого портрета от гора, такого, что уже не передать. Позней я стал працаваць у редакции дзіцячай літаратуры выдавецтва «Беларусь». У нас была вельмі хорошая редакция, у нас не было ни водного коммуниста, ни водной женщины. А Шаховец страшенно гонорился этому, это была одинная редакция. И он и сам был беспартийный, загадчик редакции, Владимир Михайлович Шаховец. И он за все говорил, нет, у нас ни коммунистов, ни женщин не будет. Але нам прислали на умасование коммуниста. Это был Ерьян Зеружинский. У первых же вечера мы посадили его с собой. И трошки подпивши, и он целую ночь сягал меня по городе и спевал свои песни. Оказалось, что у него 100 песен написано на его слова. Я так само был не вельми свирозы. И я поспрощался с ним. Ну не может быть, как 100. Ну дуже ж богато. Мы заклались на бутыльку, и потом он тягал меня по всему городу уже цвероза, а я уже молился, что я проиграл, я уже отдам тебе эту бутыльку. Не, он говорил, лечи, 42, и спевал козлиным голосом ночью на весь сонный Минск. Як там нас милиция не забрала, я не ведаю. Але эти песни, они у меня до этого часа в ушах звучат. Телефону редакции, видать, на одну некую личбу отрознивался от телефона завода безалкогольных напоев. И, ну, что у редакции? Ну, ведомо, хлопцы любили чарку, так сказать, не без этого. Але кожный раз, как только мы после работы вот сбирались за столом, звонил телефон, и кто-нибудь пытал, это завод безалкогольных напоев. И мы говорили, не, и нам это так надокучило, ну, я как раз вот их и пытаю, что кого треба. Так что однойчи Микола Водоносов сказал, так, завод безалкогольных напоев. Ему сказали, позовите Анну Ивановну. Он сказал, я нема. А где она? У больницы. А кто с ней? Операция аппендицита. За 2 дня он уложил из операции аппендицита весь этот завод безалкогольных напоев. После этого они там зразумели и поменяли телефон. Больше нам не звонили.
Родный мне и знакомый пах весновой ралли. Песни родного дома, краски любой земли, пошек свежего ветру заховаю души, не вычерпную веру по-соправному жить.
Ты можно было назвать Минск тогда больше белорусским за сегодняшний? Все ж таки был вечерний Минск белорусскомовный.
Вечерний Минск значно позднее, и он одразу начал выдаваться на 2 мовах. Просто больше гаворки было. На улицах говорили по-белорусски. У трамваях можно было почуять белорусскую мову. Много было уже тросянки в той час. А я ж были белорусские школы, их было куда больше. При Хрущеве они почали зникать, когда приняли дурную эту постанову, что по жаданию батьков. Ну так а что батькам, что им детей перегружать? Вот тогда и почали закрываться белорусские школы. А я думаю, это был больше белорусский голос. Я уже не говорю про союз письменников, где науку учила только белорусская мова. Где мы все говорили по-белорусски, кроме Хайма Мальчинского и Релеса. Они говорили на идыш, и никого это не шокировало.